Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». Президент США Дональд Трамп прилетел в Париж, где встретился с коллегой Эммануэлем Макроном. Демократы Конгресса выдвинули на обсуждение вопрос импичмента главы Белого дома. Трамп в очередной раз отверг обвинения в сговоре с Кремлем и поддержал своего сына Трампа-младшего, встречавшегося летом прошлого года с людьми из России, которые обещали предоставить компромат на его соперницу в президентской гонке Хиллари Клинтон. По этому вопросу президент Франции Макрон придерживается политики невмешательства в дела США. Мои гости – журналист-американист Михаил Таратута, политолог Виктор Кувалдин, по скайпу из Праги международный обозреватель Радио «Свобода» Ефим Фиштейн. Из Парижа обозреватель «Радио «Свобода» Семен Мирский. Из Москвы руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук Юрий Рубинский. И, значит, рядом со мной политолог Виктор Кувалдин. Скажите, первый вопрос. Вот только что закончилась пресс-конференция. Она продолжалась где-то чуть больше получаса, но ничего особенного там не было сказано, за исключением того, что Дональд Трамп поддержал своего сына, который обнародовал эту переписку с людьми, которые представляли значит, российскую сторону, о том, что якобы они готовили компромат, но этого компромата, я так понимаю, не получилось. По крайней мере, так это объясняет Трамп-старший. Но я хотел бы задать вот о чем вопрос. Михаил, скажите, а что общего у Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, и что их разделяет?
Ну, я так понимаю, что Макрон хотел бы вовлечь Трампа вот снова в европейский круг и избежать той изоляции, которой, в общем-то, Соединенные Штаты но подверглись, поскольку был, в общем, брошен серьезный вызов Европе с Трампом. Это и в вопросе о климате, выход из соглашения, это и выход, но не выход, а нежелание работать над заключением торгового соглашения с Евросоюзом. И, в общем-то, очень испугались в мае, когда он был европейцем. Испугались, потому что он не поддержал пятую статью устава НАТО. Обязательство нападения на каждого члена является нападением на всех. То есть вопрос безопасности стал очень серьезным. И наметился очень серьезный раскол между Америкой и европейцами. И мне кажется, что приглашение Макрона, в общем-то, означает попытку, ну, наладить вот это вот пошатнувшееся отношение. Для Трампа это тоже очень важно, поскольку его ситуация немножко мне напоминает ситуацию России. Он попадает в изоляцию, и необходимо иметь хоть каких-то друзей. И в лице Макрона, я думаю, он ищет вот этого союзника, вот этого друга. Так что, я думаю, у них переговоры, может быть, ничего не принесут конкретного, потому что вот эти две позиции по климату и торговле, они, по-моему, на этот момент непримиримы. Но, по крайней мере, вот какой-то такой вот возможность через Макрона, ну, говорить и с Меркель, которая очень обиделась, судя по всему, и с другими лидерами.
Виктор, скажите, а кому эта встреча принесет больше дивидендов, Макрону или Трампу? Или так как они оба новички в политике, ну, относительно новички, но все-таки, они этот успех разделят поровну?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что Макрон, когда приглашал Трампа, в первую очередь думал, конечно, о себе и о своем положении. Он человек новый, молодой, очень амбициозный, только что одержал блестящую победу, можно сказать, даже две победы, и на президентских выборах, и на парламентских. Но положение-то у него непростое. Нужно проводить реформы. Скажем, Германия их провела, а он нет. Сейчас он вновь восстанавливает, налаживает вот эту связку Париж-Бонн. Поэтому для него даже чисто символически приглашение такой фигуры, как Трамп, это важно. Помните, он все-таки первым пригласил Путина. То есть он приглашает фигуры из самого первого ряда. И это позволяет ему, соответственно, говорить и о том, что и Франция, вроде бы, если не находится в этой высшей лиге, по крайней мере, она близка к ней. Ну и для Трампа это очень неплохо. Ну, во-первых, это символический день. Это же, соответственно, 14 июля. Французская революция. Соединенные Штаты были тесно связаны с Францией. Лафайет, француз, один из героев французской революции. Дружили они против общего врага. Это была Великобритания. Соответственно, встреча символически нагружена. Думаю, что президенты тоже люди. Возможно, ему приятно на несколько дней уехать из Вашингтона, где не все его пламенно любят. Возможно, и первой леди нравится Париж. Плюс еще ему надо было решать какие-то политические задачи. Все-таки показать, что в Европейском Союзе он видит не только Восточную Европу, не только Польшу и эту группу стран, а видит Западную Европу, видит бигов, так сказать, наиболее крупные державы. С другой стороны, к кому ехать? Ехать к Мэй?
Вот Меркель? Вот давайте спросим, у нас на связи Ефим Фельштейн из Праги. Ефим, скажите, вот вы наблюдали за пресс-конференцией, ее как-то комментировали на канале Current Times. Скажите, а каковы были ваши ожидания и оправдались ли вы ваши ожидания после этой встречи?
В принципе, если ответить одним словом, оправдались. Но, видимо, одного слова недостаточно. Нужно сказать, что между мироощущением Дональда Трампа и Эммануэля Макрона лежит пропасть, я бы сказал, миры. Это прямо противоположное мироощущение. Трамп считает, так как когда-то писал Солженицын, как нам обустроить Россию, что обустраивать мир надо со своего дома, со своего города, со своей страны. По расширяющейся. Макрон же прямо в своем лозунге, в отличие от Америки, в первую очередь считает, что надо сделать планету великой снова. Хотя я не вполне понимаю, что такое величие планеты. Его тревожит состояние межзвездного пространства. Вообще существует психологическая посылка, что чем меньше мы умеем обустраивать свой мирок, тем больше мы стремимся обустроить Вселенную. Так бывает. Мы говорим о человечестве, а не о человеке. Так вот, из этого различного мироощущения выводится все производное. Трампа, стремление Трампа к двусторонним сделкам, переговорам, вообще к двустороннему позиционированию. Стремление Макрона к многостороннему, где возможны сговоры, блокировки слабых против сильного, и она оказывается в невыгодной, сильная оказывается в невыгодной ситуации. Все производится из этого посыла, из этого мироощущения. Во всяком случае, если мы начнем говорить о конкретных вещах, мы обнаружим, что это относится и к торговле, и к климату. Естественно, Макрон, как очень многие, предпочитает, как говорится, учить осла языку, потому что, как сказал Хаджа Насреддин, то ли визирь умрет, то ли осел сдохнет. Лучше брать обязательства со столетней перспективой, до 2100 года. Тогда, конечно, отвечать никому уже не придется за ошибки возможные. Трамп – человек прикладных взглядов, и он поэтому не сторонник такого рода долгосрочных, я бы даже сказал, выходящих за исторические рамки обязательств. Вот отсюда и разница их позиций. Естественно, и тот, и другой считает, что должны быть какие-то дивиденды, имиджевые, политические от этой встречи, и они будут. Если вы спрашиваете меня, что меня удивило одно из высказываний Трампа, которого я не ожидал. До сих пор Трамп никогда не заговаривал, или во всяком случае крайне редко, о том, что часть его программы, важнейшая, возможно, часть, это борьба с так называемым глубоким государством, с бюрократией, которая пронизывает, я бы сказал, все поры современного западного демократического общества и, как Трамп ясно выразился, является паразитом на теле общества. Вот это, об этом Трамп заговорил впервые, причем поставил это на первое место. Это меня очень удивило, потому что большая часть преобразований Трампа за время его президентства связана именно с дерегулированием, с дебюрократизацией, с отстранением каких-то избыточных бюрократических механизмов. Здесь это Трамп сказал впервые и ясно.
Спасибо, да. Действительно, мы на пресс-конференции как раз слышали, что он поддержал Макрона, когда они говорили о бюрократии, чтобы ее стало меньше, и подчеркнул это. Семен, вы находитесь в Париже. Правда ли, что вот парижане или французы, они больше склонны приветствовать встречи Макрона с Путиным или с другими лидерами, нежели встречу с Трампом, который пользуется меньшей популярностью? И если это так, то почему, на ваш взгляд?
Сказать, что Трамп пользуется во Франции меньшей популярностью, это ничего не сказать. А Трамп излюбленная мишень французских юмористов, сатириков и карикатуристов. А сказать при прямом сравнении меры популярности Путина и Трампа, я бы сказал, что оба здесь весьма непопулярны, но по весьма разным причинам. Если в Путине французы видят циничного, матерого, высшего, вышедшего из школы КГБ политика, то Дональда Трамп считают грубияном, хамом и дилетантом. А здесь есть еще один важнейший момент, упомянутый до этого моим другом Ефимом Фейштейном. И здесь между мною и мнением Фима лежит такая же пропасть и даже океан, как между позициями Макрона и Трампа. Дело в том, что Макрон пытается не обустроить планету, а планету спасти. Решение Трампа выйти из Парижских соглашений по климату, обрекающее планету Земля, если не будет перемены, кардинальной перемены в американской политике, грозит гибелью жизни на Земле. Во Франции экология, все, что связано с потеплением климата на нашей планете, занимает самое первое место среди забот просвещенной части французского населения. Министр экологии в правительстве Эдуарда Филиппа, то есть в правительстве Макрона, человек по имени Никола Юло, занимающий пост президента не потому, что министра, не потому, что ему хочется быть министром, а потому, что он на это дело положил большую часть своей жизни. Сказал накануне приезда Дональда Трампа в Париж: «Я плохо себе представляю, как я смогу пожать руку этому человеку». Позиция Трампа в отношении климата и его решение о выходе из Парижских соглашений по климату, кстати, он подтвердил, опять же сказал на пресс-конференции, закончившейся буквально там совсем немного времени тому назад, что он не готов пересмотреть свою позицию в отношении Парижских соглашений. Вот этот факт в значительной степени определяет отношение французов к Дональду Трампу. Конечно, с другой стороны, есть торжественная сторона визита, есть завтрашний военный парад на Елисейских полях, День Бастилии, с участием в параде примут участие подразделения американских вооруженных сил, ибо попутно, как мы знаем, отмечается столетие со времени вступления Соединенных Штатов Америки в Первую мировую войну. Все это занимает свое подобающее место. Но говорить о том, что французы, мол, способны переменить отношения, и вот в результате всей этой помпы и всего этого блеска, сопровождающего визит президента Трампа и его супруги в Париж, это никоим образом не меняет перспективу и не меняет восприятие того и той роли, которую играет Дональд Трамп в современном мире.
Спасибо. Михаил, скажите, а вот какое место Америка, в частности, в данном конкретном случае Трамп, оставляет за Францией? И если сделать более общий вопрос, кто из реально европейских лидеров по-доброму теплу относится к Трампу, а кто это принимает как бы за данность, как прием официального лидера?
Ну, о теплых отношениях я вообще не слышал. Возможно, Тереза Мэй. Но поскольку Англию и Америку соединяют особые отношения, и исторические, и политические, и обязательства особые, то, может быть, говорить о ней. Я не знаю, как ее, что касается ее личных чувств. Но думаю, что в целом к Трампу, наверное, неважное отношение к Европе.
Не с одним из лидеров.
Думаю, что да, потому что он, ну, как бы не вписывается в этот клуб. Он чужой. Но мало того, что он чужой, его устремление «America first», «Америка прежде всего» – это очень неприятное для европейцев лозунг. Вот этот изоляционизм, новый изоляционизм Трампа, как иногда это называют, очень беспокоит европейцев.
Я должен напомнить, что если вы только что сказали об Англии, то мэр Лондона Садик Хан и президент США Дональд Трамп совсем недавно обменялись колкостями. То есть это через Твиттер. Но все-таки это были какие-то нелицеприятные высказывания в адрес друг друга. Это о том, что вот Британия, Англия является союзником. Скажите, Виктор, вот на ваш взгляд, Евросоюз, задача Евросоюза, и основали его большие политики, для того, чтобы как-то, скажем, сделать политику более независимой Соединенных Штатов. Теперь решение принимается коллегиально, есть город Брюссель, где принимаются важные решения. Вот в данном конкретном случае, насколько может влиять на внутреннюю ситуацию в Европе Америка, если, допустим, сравнивать это с историей там, 30-летней давности?
На внутреннюю ситуацию в Европейском Союзе?
Конечно. Но вот когда она была раздроблена, то Америка имела возможность вести двусторонние отношения и давить на своих соперников. Mm-hmm. Ну, или идти на уступки какие-то. А сейчас Евросоюз все-таки худо-бедно, это единое целое. Насколько Америке сложно вообще оказывать влияние на внутреннюю политику? Она приобрела или потеряла в связи с тем, что есть Евросоюз?
Ну, прежде всего, все-таки исторически Евросоюз был основан, основывался не как самостоятельный центр силы, так сказать, тем более противостоящий Америке, а он основывался для того, чтобы в Европе больше не было войн, для того, чтобы произошло историческое примирение французов и немцев. Более того, он основывался тогда при очень активной поддержке Соединенных Штатов. Все-таки рождение Евросоюза во многом связано с удачным осуществлением плана Маршалла. И он был, да, я думаю, и остается партнером и союзником Соединенных Штатов. Другое дело, что в связи с тем, что Дональд Трамп так несколько постарался сбросить бремя лидерства Соединенных Штатов, считая, что в значительной мере это стало обузой, это, конечно, вызвало серьезную озабоченность в самом Евросоюзе. Тем не менее, я думаю, что рычаги есть. Рычаги очень значительные. Это экономические, политические, военно-стратегические они связаны. И есть американская партия в Евросоюзе, Восточная Европа, которая поддерживает Дональда Трампа. А другое дело, что сейчас, ну там вот здесь самая, наверное, представительная фигура Меркель, Евросоюз, ну, наверное, впервые за многие годы задумался о том, что надо как-то больше и на собственные ноги становиться. Надо в большей степени стараться обеспечить свою безопасность, свою обороноспособность. Но мне при этом не кажется, что в это закладывается какой-то элемент антиамериканизма.
Ефим, скажите, пожалуйста, вот тут я прочитал, некоторые наблюдатели называют Макрона, президента Франции, атлантистом. Вот в чем это выражается, если использовать этот термин?
Макрон человек новый на политическое сцене. Очень сложно сейчас дать его точный психологический портрет и составить систему его устремлений и намерений. В любом случае ясно, что очень много он делает, исходя из имиджевых побуждений, то, что называется хороший маркетинг или пиар. И здесь сюда укладывается, несомненно, и его стремление поддерживать атлантические связи с Соединенными Штатами в частности, да и с Британией, собственно говоря. Дело в том, что Макрон никогда от этих атлантических позиций французского правительства не отказывался. Нужно только заметить, что Франция как таковая на протяжении последних нескольких десятилетий всегда держалась крайне дистанцированно, отстраненно от военного блока НАТО, от общих устремлений Запада. Разве Трамп придумал такого рода напряжение, такого рода напряженности, как был перевод штаб-квартиры НАТО из Парижа, как было неучастие в иракской войне или демонстративный отказ и прочее. Здесь достаточно сложных напряженных мест в этих отношениях, которые придумал не Трамп. Трамп, кстати говоря, никогда не отказывался от пятого параграфа хартии или устава НАТО. Он только призывал другие государства-члены НАТО выполнять свои обязательства. С каких пор невыполнение обязательств считается достоинством? Ведь страны взяли на себя определенные обязательства вносить в общую кассу по 2% национального грубого валового дохода. И в то же время основное бремя несут на себе Соединенные Штаты. Я повторяю центральную мысль, потому что все остальное производное от нее. Даже климатические проблемы, сильно гипертрофированные, на грани, я бы сказал, маниакально-тревожного синдрома, они являются способом, как увести европейцев от реальных проблем, их сегодняшних проблем, может быть, решаемых. Еще к проблемам, может быть, нерешаемым, потому что здесь спор не ведется о том, есть ли какое-то потепление или похолодание. Кстати, они сегодня называются изменениями климата, а не потеплением и похолоданием. Спор ведется о том, являются ли такие изменения цикличными, или человек может привести к какому-то коррективу, может реально повлиять на изменение климата. Вот о чем и ведется спор. И в данном случае общая маниакально-тревожная обстановка и какие-то обязательства до 2100 года являются способом, как вывести ту же Францию из круга реально решаемых проблем. А у Франции их будет достаточно. Что касается атлантических связей, то в принципе нужно подождать пару недель или месяцев. Потому что Макрон еще во многом не определился. Он действительно пытается, приглашая государственных деятелей разных типов устройства государственного. Путин был примером, Макрон же все-таки прорвал определенную этическую блокаду вокруг России и российского президента тем, что пригласил Путина в Париж. Он пытается решить свои собственные проблемы. Опять же, это суррогат за предстоящие реформы. В принципе, ему нужно заниматься собственными делами, реформировать экономику, которая страдает тяжелыми недомоганиями. Он пытается пока повысить свой престиж.
Ефим, вам спасибо. Всего вам доброго. Я бы хотел бы теперь вопрос адресовать Семену Мирскому. Трампа мы знаем как возмутителя спокойствия. Да? О нем постоянно пишет не только американская, а вся мировая пресса. Вот тут, на мой взгляд, возмутителем спокойствия стал Макрон, когда выступил с критикой в адрес Германии. Вот буквально пару цитат. Макрон отметил, что хотел бы видеть еврозону более гомогенной. Между тем, в настоящее время страны ЕС, у которых уже есть долг, набирают еще больше обязательств, в то время как конкурентоспособные государства типа ФРГ продолжают укреплять свои позиции. Если вы слышали про эту критику, не могли бы объяснить, что он подразумевает под этим?
Про эту критику я, разумеется, слышал, и я бы сказал, что эту критику надо поместить в те рамки, в которых она должна находиться. Речь идет о разногласиях двух государственных деятелей, Эммануэля Макрона и Ангели Меркель, которые по большинству самых важных политических и военно-стратегических проблем сходятся во мнениях. Говорить о разногласиях деструктивного порядка между Макроном и Ангелой Меркель ни в коем случае не приходится. Ведь дружественные отношения предполагают способность критики и с той, и с другой стороны. И я бы сказал, что тем разногласиям, которые существуют сегодня между Парижем и Берлином, не следует придавать чрезмерного значения. Это, пожалуй, самое главное, что я хотел бы сказать по этому поводу. И говоря о визите Дональда Трампа в Париж, я бы хотел вступить сам с собой в такое, ну, кажущееся, как мне кажется, противоречие. Действительно, взглядом из Парижа, из Франции, Макрон, Дональд Трамп, фигура абсолютно отрицательная. Фигура даже во многом, я об этом уже сказал, во многом даже смехотворная. Но Эммануэль Макрон прекрасно знает, что до Дональда Трампа в Белом доме было 44 президента, а Трамп 45-й. И после него будет еще не знаю сколько, 100 или 150 президентов Соединенных Штатов Америки. Как сказал человек, прекрасно разбиравшихся в этих делах, диктаторы приходят и уходят, а народы остаются. Я бы добавил, остаются не только народы, остаются государства. В этом отношении Эммануэль Макрон человек высокообразованный и очень-очень тонко чувствующий политический нерв в любой конкретной ситуации, понимает, что время работает как раз на него, а не на Трампа. Противоречие же, о котором я хотел сказать, для меня ассоциируется с известной цитатой из монолога Мефистофеля в трагедии Гёте «Фауст». Мефистофель говорит: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». То есть до меня была сказана фраза: Евросоюзу пора становиться на собственные ноги. Это совершенно верно и тонко замечено. Десятилетиями Франция и Западная Европа в целом прекрасно располагались под американским ядерным зонтиком, позволяя себе такую сомнительную роскошь, как взнос в общий фонд НАТО, который был гораздо ниже их объективных финансовых возможностей. Разницу между суммами, которые были необходимы и которые платили европейцы, вносили, как известно, Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп решил положить конец этому противоестественному состоянию дел. А спасение европейцев должно быть делом рук самих европейцев. И этот урок является уроком абсолютно положительным как для Франции, так и для Европы в целом. Такой вот диалектический момент. Я бы сказал, что Трамп и его визит в Париж будет как бы поворотным пунктом в отношениях между Францией и Соединенными Штатами, потому что Трамп в конечном итоге поймет, что, как, находясь в городе Питтсбурге и говоря: «Моя забота – это Питтсбург, штата Пенсильвания, а не Париж и Франция», он поймет, что одна планета, потепление климата, что бы там ни говорили, это неумолимая часть реальности. И если потеплению планеты со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями, и здесь нет ни малейшей истерии, здесь нет ни малейшего невроза, а потепление климата – самая большая угроза миру на Земле, грозящая засухой, грозящая войнами, грозящая голодом. Поэтому я думаю, встречаясь с политическими деятелями, которые занимают по этому вопросу абсолютно разумную и конструктивную позицию, даже такой человек, как Дональд Трамп, в конечном итоге поймет собственную ошибку. И пока он еще находится в Белом доме, пока еще не произошел импичмент, может быть, кое-чему научиться.
Спасибо, Семен. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И теперь хочу перейти уже к другому вопросу. Как раз вот Семен нас подтолкнул к теме импичмента. И тут как раз члены палаты представителей США, это демократы, инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу из-за отставки главы ФБР Джеймса Коми. Ну и, естественно, сейчас его сын, Трамп-младший, обнародовал вот эту переписку с людьми, представляющими российскую сторону. Речь идет об адвокате Наталье Веселицкой. Вот, на ваш взгляд, на фоне вот того, что проходит, не первый раз идут эти скандалы, насколько есть угроза импичмента? Михаил, вы проработали много лет в Америке, еще учитывая, что против Трампа настроены очень серьезные издания, которые практически в ежедневном режиме бьют по нему очень мощно из всех орудий. Насколько вообще ему будут создаваться дальше проблемы?
Ну, проблемы будут создаваться обязательно, много проблем. Но прежде всего надо все-таки понять, что такое импичмент. Импичмент – это не отрешение от власти. Импичмент – это процедура, в ходе которой законодатели определяют виновность или невиновность. И только после этого выносятся приговоры законодателей. Значит, вся эта процедура разбита на два этапа. Один первый этап занимает очень много времени, потому что вот сейчас вот эта инициатива
двух демократов,
она поступает в юридический комитет. Там будет это рассматриваться. Действительно ли те обвинения, претензии вообще имеют какую-то почву. Дальше это пойдет в другие комитеты. Затем полная палата целиком будет голосовать. Им надо простым большинством, но у республиканцев такое преимущество, что очень трудно будет демократам добиться. Но если, допустим, так случится, что это пойдет затем в Сенат, будет рассматриваться в Сенате, и только 2/3 надо набрать голосов сенаторов, чтобы действительно импичмент превратился в отрешение от власти. Таким образом, при том преимуществе, которое имеют республиканцы в Конгрессе, это уже одно, это маловероятно. Но главное, это даже не это, а главное другое. Трамп-то ведь не совершил никакого преступления, которое подпадает под импичмент. Но никакого. Пока это все разговоры, пока это обвинения. Демократы не в состоянии примириться с тем, что они проиграли. И делается абсолютно все. Ведь работает убойная машина, реальная убойная машина. Штабы работают на уничтожение Трампа. Это юристы, это пиарщики. К ним присоединилось 90%, наверное, прессы. То есть он неприемлем, Трамп, вот для этого круга. А пресса, в общем, имеет такой очень сильный либеральный уклон, то есть к демократам приближается, и она поддержала полностью, абсолютно. И создается вот такая вот, ну, среда, которая, ну, как бы вроде уже все, надо выкидывать этого Трампа из правительства, из руководства страной, а фактов нет. Потому что, ну, что такое разговор этого сына Трампа с нашей этой Весельницкой? Ну, это вот разговор ни о чем. Но из этого действительно превращается целое дело.
Но мы не знаем, о чем они говорили. Это то, что он же встречался с ней, я так понимаю. Мы же не знаем суть этого разговора. Он сказал, что ничего конкретного Зеленицкая не предоставила.
Да дело это даже все, не, что мы даже знаем. Дело не то, что она не предоставила, а сам факт его встречи, может быть, некрасив был с точки зрения этики, но это не преступление. И, кстати, уже целый ряд юристов выступил по этому поводу, что преступления-то здесь нет.
Михаил, вы прекрасно знаете вот законодательные инициативы американских и конгрессменов, и сенаторов. Важно тут одна вещь. Вот одно дело, когда ты нарушил какие-то правила приличия, а другое, что ты соврал. Дональд Трамп сказал, что он не знал о том, что сын его встречался с этой женщиной. Только он сказал о том, что вот ему об этом позже сообщили, вот совсем недавно. То есть вопрос, верить в это или не верить, это вопрос открытый, потому что мы прекрасно знаем историю с Клинтоном, где он сказал неправду и чуть это не кончилось
импичментом. Это разные вещи, то он под присягой говорил неправду.
Ну хорошо, Клинтон. Но все-таки и Трампу могут предоставить такую возможность что-то сказать под присягой. Виктор, я хотел бы вам... Мы еще тему не закончили. Скажите, а как вам вообще... Как вам... Да, она бесконечная, пока есть Трамп. Как вам вообще позиция Трампа, как его поведение? Он сказал, что да, была встреча. А кто бы отказался от компромата, значит, против твоего соперника? Правильно сделал, что встретил. Но, к сожалению, увы, компромата на Хиллари Клинтон не было. То есть он не пасует, а идет в контратаку. Как вам его это поведение? Не приведет ли это к тому, что сорвет резьбу Дональд Трамп?
Ну, а почему он должен сорвать? Вот у меня простой вопрос. Вообще-то до последних дней вы слышали эту фамилию, адвокат Весельницкий?
Нет, конечно.
И я не слышал, и, наверное, вы не слышали. Вы там сказали, я понимаю, это был только оборот речи, вот человек, который представлял Россию. Простите, это не близкий друг президента, это не человек из администрации президента, это человек, который не занимает никаких официальных постов, это не человек из спецслужб.
Извините, это маркеры, которыми метят практически все, что касается Трампа. Связан с Россией.
Да, представляете? Да,
это абсолютно верно.
Это из серии то ли он украл, то ли у него украли.
Правильно, правильно. Ну, во-первых, есть юридическая сторона, и она очень важна в данном случае. И там, как мне кажется, найти против него что-либо будет очень трудно. Но по одной простой причине. Понимаете, он в Белом доме скоро полгода. Если бы что-то реально было, поверьте, это бы уже выложили. И Комин бы себя по-другому вел, когда он давал показания под присягой. Он тоже ведь был очень осторожен. А уж он-то знает многим больше, чем любой журналист в Соединенных Штатах. Но есть и другая сторона, есть политическая. Импичмент формально объявляет, конечно, Конгресс Соединенных Штатов. Реально во многом в этом участвует американский народ. Импичмент можно объявить ослабевшему президенту. Я могу напомнить вот там историю, скажем, с другим президентом, Рональдом Рейганом, Иран-Контрас, которые чисто попадали под импичмент. Так сказать, там все было так. Но одна из американских газет в тот совершенно справедливо написала, что поднять руку на Рональда Рейгана тогда – это то же самое, чтобы пристрелить домашнего любимого пса. Да, он был популярным президентом. У Трампа есть своя база. Это 40%. У Трампа есть 20%, которые с ним идут до конца. И есть еще 20%, которые его поддерживают. А для них это свой парень, на которого ополчилась космополитическая американская элита. И чем больше, а на него действительно идет страшный накат со стороны средств массовой информации, чем больше, чем сильнее он будет, тем сильнее у этих людей желание защитить его, потому что они это воспринимают как удар, направленный против них. За Трампом стоит то, что называется, я бы назвал, забытой Америкой. Люди, которые... скажем, попали, у которых нет особого образования, которые были связаны с отраслями, уходящими во многом в прошлое, люди, которые живут в сельской местности, люди, которые теряют статус и видят, что приезжают иммигранты, например, азиатские иммигранты, и сразу занимают верхние позиции. И Трамп выразил их настроение. Поэтому мне кажется, что непосредственной угрозы импичмента нет. Но, конечно, это фактор, с которым надо считаться, потому что понимаете, здесь в чем смысл? Смысл заключается в том, чтобы сковать Трампа, чтобы не дать ему возможность действовать и не дать ему возможность, в частности, осуществлять его программу. В этом смысле он действительно нажил очень серьезных врагов, потому что нельзя ссориться с журналистами и нельзя ссориться со спецслужбами.
У нас на связи журналист, франковед Юрий Рубинский. Юрий, скажите, вот мы прекрасно знаем из истории, что пресса – это серьезная сила, о чем сегодня говорил и наш коллега особенно Михаил, особенно в Соединенных Штатах. И я вспомнил историю 60-х годов, историю, когда Линдон Джонсон был повержен не кем-нибудь, а великим Уолтером Кронкайтом, когда Кронкайт съездил во Вьетнам и высказал, позволил себе высказать собственное суждение в одной из своих программ, то Линдон Джонсон сказал, да, вот сегодня я потерял Среднюю Америку, и на этом его политическая карьера закончилась. По-моему, он не смог пойти на второй срок.
Это была особая ситуация.
Это была особая ситуация, но сила прессы, тем более вы сказали, что 90% прессы Франции.
Тогда пресса вот играла...
Я бы хотел бы сейчас, Михаил, мы к вам обязательно вернемся. Юрий, вы могли бы на этот счет что-то сказать? Насколько могущественна пресса и может ли она уничтожить Трампа?
А при чем тут я к Трампу?
Что-что? Мы говорим сейчас,
мы сейчас о поездке Трампа в Париж.
Не, мы эту тему хорошо, мы к этой теме вернемся обязательно с вашим участием. Вы следите за ситуацией, за скандалами в США, когда и пресса, и.
Слежу, конечно, но я же не американец, понимаете. Вы меня приглашали для того, чтобы говорить о поездке Трампа в Париж. Я выслушал вашего корреспондента. Он тут очень долго и страшно, так сказать, клеймил Трампа и хвалил Макрона. Ну и что?
Хорошо, Юрий, тогда я
ничего нового он мне не сказал.
Хорошо, я тогда вам задам конкретный вопрос. Кто выиграл больше от этой встречи? Этот вопрос задавал вашим коллегам в Париже. Дональд Трамп или Эммануэль Макрон?
Я сейчас включу, одну минуту.
Кто получил больше дивидендов? Можете нам ответить?
Что ваш корреспондент уже с этой темой справился.
Хорошо. Скажите, ну что вы смотрели пресс-конференцию, которая была после окончания встречи с журналистами?
Какой именно встречи?
Встреча Эммануэля Макрона и Дональда Трампа была с журналистами, и был прямой эфир. Вы не смотрели, я так понимаю?
Нет, подождите. Сейчас же Трамп будет на параде.
Нет, у них была встреча предварительная.
Ужинать на Эйфелевой башне, которую сейчас закрыли для посетителей, в ресторане «Жюль Верн». Вот. Там уже даже предположения были насчет меню.
Юрий, послушайте меня, пожалуйста. Да. Я вам сейчас скажу. Да. Они встречались, у них были переговоры, и одна из тем касалась вот Парижского соглашения по климату. Они не пришли к общему знаменателю. Вот это из этой встречи. Оба поддерживают, борьбу с терроризмом в Сирии, ну и так далее. Ну, каких-то сенсационных высказываний не было. Я просто хочу вас спросить, вот на ваш взгляд, кто больше выиграл от этой встречи, Дональд Трамп или Макрон?
Я сейчас опять включу Skype и вам отвечу.
Хорошо. Мы вас пока не видим. Хорошо, ладно, мы тогда вернемся к Юрию. Давайте продолжим эту тему. Юрий, к сожалению, подключился позже, но таков был сценарий, но, наверное, нас просто немножко не поняли. Скажите, а вот как вы думаете, за это время, за полгода пребывания у власти, Михаил, изменился ли Дональд Трамп вот в хоть какую-то сторону? Или он продолжает жестко держать свою позицию?
Нет, он очень изменился. Он скорректировал практически всю свою внешнеполитическую программу. Он скорректировал. То есть она на самом деле не так сильно отличается от вот этой американской классики последних десятилетий. Что касается, может быть, единственное, в чем он соблюдает именно свой трамповский подход, это к бюджетной политике. Наверное, да, было несколько указов по борьбе с бюрократией, как вы уже отметили, это все было. Внешнюю политику он скорректировал. Он же выступал под флагом, что хватит Америке заниматься другими странами, займемся своей страной, но тем, что НАТО устарело, ну и так дальше, и так дальше, мы все это уже слышали. Все очень сильно изменилось. С Россией надо наладить отношения, надо сделать, ничего не налажено, санкции даже новые введены. И, в общем, да, была символическая встреча с Путиным, которая, ну, дай бог, чтобы она чего-то дала, конечно, но далеко не факт, что из этого что. Я лично очень скептически отношусь к будущему, ближайшему, по крайней мере. Но, понимаете, Трамп столкнулся с тем, чего он не мог себе даже представить. Прежде всего, с саботажем собственного аппарата. Это Deep State, это о чем тоже уже говорилось. Это страшная вещь, потому что компромат, имеющий очень серьезное и стратегическое значение в некоторых случаях, утекает. Неизвестно, кто этим занимается, кто слив устраивает. Его решения тормозятся, его действия мешает, там палки в колеса вставляются очень сильно. И он не понимает, как работает система. Он был хозяином корпорации, он сказал его слово, значит, выполняйте. Правительство работает по-другому. Там есть порядок согласования, в общем, какой-то свой порядок, который он не знает и знать не хочет. Ну, потихоньку он учится, конечно. Но я думаю, что ему еще очень много надо.
Виктор, скажите, а вот почему, на ваш взгляд, Владимир Путин, если вот верить общей тенденции или общей информации, о чем многие пишут, что Кремлю было выгоднее иметь дело с Трампом, нежели Хиллари Клинтон, и симпатии Кремля были в сторону Дональда Трампа, почему Путину иметь лучшие и выгоднее отношения с Трампом, нежели с Клинтон? Ведь Трамп непредсказуем, как он уже показал не один раз. Клинтон хорошо знакома Владимиру Путину. Почему Кремль поставил на Трампа?
Ну, во-первых, надо еще доказать,
ну, хорошо,
что Кремль поставил на Трампа.
Да.
Вот. Прежде всего, конечно, было ясно, что в лице Хиллари Клинтон мы получим очень жесткого оппонента, очень опытного политика, пользующегося поддержкой и американской, и мировой элиты. Возможно, в Кремле, не знаю, здесь только мои догадки, видели в Трампе свежего человека, человека, который не связан этими обязательствами, человека, который может постараться изменить ту колею, в какую попали наши отношения при предшественнике Трампа, при Бараке Обаме. Возможно, так сказать, там увидели этот шанс, но здесь справедливо сказали, и Трамп, конечно, не ожидал, что он столкнется с такой обструкцией среди элиты. Он все-таки чужак оказался в стране и даже, так сказать, в своем собственном аппарате. Думаю, что и в Кремле тоже предположить вот эту степень. Понимаете, Америка другая страна. Америка построена на системе сдержек, противовесов. У нас все-таки в России мы привыкли, в соответствии с нашей политической традиции, что и вот есть первое лицо, и оно решает, если не все, то очень и очень многое.
Но в нынешней ситуации у первого лица царские почти полномочия.
Можно назвать их такими. Вот, американские полномочия американского президента все-таки гораздо скромнее. Один человек, один из американских историков, который посвятил всю свою жизнь изучению американского президентства, как института, так сказать, он занимался этим специально, его спросили, к чему он в итоге пришел. Он ответил, я пришел к выводу, он сказал, к тому, что как мало может сделать американский президент. Есть Конгресс, есть Верховный суд, с моей точки зрения, это даже более влиятельный институт, чем он. Есть пресса, есть общественное мнение. Вот. И в этом смысле, возможно, здесь у нас были несколько завышенные представления о том поле для маневра, о той степени свободы, которой обладает американский президент. Плюс еще одно будет одно следствие. Я думаю, что независимо от того, сколько пробудет Трамп в Белом доме, один срок, два срока, придется ему уйти как-то раньше, все-таки институт президентства будет очень сильно ослаблен.
Михаил, скажите, а как работает американская бюрократия, исполнительная власть в данном случае, когда находится под мощным прессом вот, демократов, оппонентов Трампа, и прессы? Вот как работает эта машина? В ней бывают перебои? Или она все-таки как хорошо отлаженный механизм? Ну вот смотрите, на главу Белого дома оказывается мощнейшее давление. И со стороны оппонентов-демократов, и со стороны прессы, и постоянные вот эти выбросы материалов, которые, в общем-то, не очень лицеприятны. Вот есть бюрократическая машина, исполнительная власть, администрация президента. На это оказывается какое-то влияние? Люди теряются? Или все-таки это та машина, которая работает, как, условно говоря, машина Мерседес, надежно и по всем пунктам?
Ну, Мерседес я бы не сказал, особенно в той ситуации, когда отношения самой бюрократии к власти очень разная. И да, есть люди, которые лояльны, которые профессиональны, но есть те, которые сопротивляются. Тут, о чем мы уже говорили. Что касается прессы, мне кажется, мы очень сейчас сильно преувеличиваем ее влияние. Но, во-первых, по последним опросам прессе доверяют только 3 из каждых 10 американцев. Это, то есть это абсолютно отсутствие доверия, я бы сказал. Это общее по стране, а среди республиканцев и того меньше. 14% только доверяют. Таким образом, влияние прессы, оно только на самих же, вот скажем, поскольку это против трамповская, про либеральная пресса, значит, она оказывает влияние, она укрепляет и без того сложившееся отношение к Трампу, вот антитрамповцев. Республиканцы не смотрят и не читают все, что делает вот эта пресса, либеральная пресса. У них есть канал Fox, у них есть Wall Street Journal, там Chicago Tribune, ну и так дальше. Вот другие издания, которым они верят, которые как бы укрепляют их собственное мнение. Вот. Так что пресса – это не вопрос. Вопрос другой, что Трамп ведь шел с лозунгом «Осушить Вашингтонское болото». Но, ну, то есть как раз вот борьба с истеблишментом. Но похоже, что истеблишмент, он тонет в этом болоте пока. Вот есть такое очень сильное ощущение. Конгресс работает, на мой взгляд, стал абсолютно дисфункционален Конгресс. Республиканцы и демократы не могут найти консенсуса практически ни по одному вопросу. Вот есть только одно, что их объединяет, это отношение к России. Вот это единственный консенсус, который у них есть. Законы не принимаются, все тормозится. И вообще сейчас не идет работа, толковая работа над законами. Потому что Конгресс, по-моему, больше занят расследованием в отношении Трампа. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать одно. Что, конечно, управление сейчас в полном расхардаже. Управление страной находится. И, думаю, самая большая задача Трампа сейчас – внести в это какой-то порядок.
Скажите, Виктор, а вот не прекращаются скандалы, связанные с Россией, да? Вот всплыли новые имена – Наталья Весельницкая, вот семейство Агаларовых – это известный девелопер, который строит вокруг Москвы, в самой Москве. Вот откуда эти люди появились? Вот все-таки это случайность или это все-таки закономерность, что Россия продолжает присутствовать во внутренней политике Америки?
Ну, сначала два слова по предыдущему вопросу. Вы сказали о машине, но для того, чтобы вам управлять машиной, надо, чтобы она была. В Америке больше 500 постов, высших постов в администрации – это назначенцы президента. На сегодняшний день 2/3 из них не заполнены, эти вакансии. Трамп все-таки человек не из политики, команды нет, опыта нет. Соответственно, да и сейчас он еще 10 раз должен думать, кому он может доверять и кому он не может доверять в этой ситуации. Теперь по поводу отношения к России. Я боюсь, что это устойчиво. К сожалению, мы попали в фокус негативных ожиданий, негативного восприятия и американской элиты, и очень значительной части американского общества. Мы здесь отвечаем и за свои грехи, и не за свои. Но все-таки Америка страна особая, это страна с таким мессианским, манихейским сознанием. В американском представлении мир делится на мир добра и зла. Американцы, естественно, всегда на стороне добра. Мы вот устойчиво, к сожалению, мы устойчиво заняли позицию мирового зла и оказались в фокусе этих негативных ожиданий. Даже независимо от того, что сейчас мы конкретно делаем, какие шаги мы предпринимаем. И это очень нехорошо. И я думаю, что нам надо предпринять очень серьезные, продуманные усилия, чтобы выйти из этой неудобной и, в общем, ничего хорошего нам не обещающей позиции.
Ну, мы заканчиваем нашу передачу. Время подошло к концу. На волнах Радио Свобода и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие журналист-международник Михаил Таратута, международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн, журналист-франковед Юрий Рубинский. К сожалению, мы так и не услышали его, но все-таки голос его слышали. Обозреватель Радио Свобода в Париже Семен Мирский и политолог Виктор Кувалдин. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.